Исторический календарь.
Здравствуйте, в студии Владимир Бычков. 21 июня 1917 года на Исаакиевской площади Петрограда первый женский батальон смерти получил боевое знамя. Инициатором его создания стала старший унтер-офицер Мария Бочкарева. После начала Первой мировой войны она пришла на призывной пункт с просьбой записать ее в резервный батальон. Однако военные категорически отказались. Тогда Мария послала телеграмму самому императору с просьбой разрешить ей стать солдатом. Николай II, к удивлению многих, удовлетворил просьбу. Поначалу на фронте женщина в погонах вызывала насмешки и приставания сослуживцев. Однако Мария Леонтьевна сразу показала свою солдатскую удаль. Уже на третий день ее рота пошла в атаку, из 250 бывших в строю осталось только 70. Она вынесла с поля битвы около 50 солдат. О ее подвигах ходили легенды. Бочкарева 3 года провела на полях сражений. Она бесстрашно ходила в штыковые атаки, была несколько раз ранена, награждена Георгиевским крестом и 3 медалями. А после февральской революции Бочкарева обратилась к Временному правительству с инициативой создания ударного женского батальона смерти, чтобы поднять патриотический настрой в армии и устыдить женским примером солдат-мужчин, отказывающихся воевать. В обращении Московского женского союза говорилось: «Ни один народ в мире не доходил до такого позора, чтобы вместо мужчин-дезертиров шли на фронт слабые женщины. Женская рать будет той живой водой, которая заставит очнуться русского богатыря». Бочкареву принял верховный главнокомандующий генерал Брусилов. Она потом рассказывала: «Он мне сказал, что моя идея великолепная, только спросил, надеетесь ли вы на женщин? Я ему сказала, что и сама в женщинах не уверена, но ручаюсь, что мой батальон не осрамит России». Брусилов согласился и помогал в создании женского добровольческого батальона. Было сформировано 2 женских пехотных батальона смерти и несколько команд, всего более 3000 женщин. Это были фронтовички, некоторые из них с георгиевскими крестами, солдатки, казачки, а также дворянки, учительницы, работницы. Батальон смерти в составе 200 доброволец участвовал в боях на Германском фронте в районе белорусского города Молодечно. В составе полка батальон Бочкарёвой в кровопролитных боях отразил 14 атак германцев. Женский батальон несколько раз переходил в контратаки. Командир полка написал в рапорте: «Отряд Бочкарёвой вел себя в бою геройски, все время на передовой линии, неся службу наравне с солдатами. Каждая из этих женщин-героев достойна звания воина русской революционной армии». Батальон потерял 30 человек убитыми и 70 ранеными. Мария Бочкарева, сама раненая в этом бою в 5-й раз, провела 1,5 месяца в госпитале и была произведена в чин подпоручика. Один из женских батальонов впоследствии стал последним защитником Временного правительства во время Октябрьской революции в Петрограде. Считается, что Мария Леонтьевна Бочкарева была расстреляна в родном Томске в мае 1920 года по приказу ВЧК. Однако в 1992 году, когда прокуратура России занималась пересмотром дела Бочкаревой, неожиданно выяснилось, что документов о ее расстреле не имеется. 21 июня 1905 года родился французский философ и писатель Жан-Поль Сартр. Основная тема его философии – свобода. Человек, по Сартру, изначально осужден быть свободным. И это прежде всего свобода выбора, которую никто не может отнять у человека. Даже у узника имеется свобода выбора. Он может принять решение, у которого только 2 варианта – бороться за освобождение или смириться. Но, по мнению Сартра, проблемой современных людей является дурная вера. Люди лгут себе, говоря, что у них нет выбора, и они не могут изменить свою жизнь, тем самым избавляясь от душевных страданий и освобождая самих себя от чувства вины. Причем чаще всего человек сознательно отказывается от свободы выбора. Он работает на нелюбимой работе, но будет убеждать себя, что это его призвание, что ему нужны деньги. А ведь наше бытие гораздо шире и включает в себя все то, чем мы не являемся, но кем могли бы стать. «человек – это будущее человека». Однако с понятием свободы тесно связано понятие отчуждения. Современный человек, говорит Сартр, существо отчужденное, его индивидуальность стандартизирована. При этом личность подчинена социальным институтам и механизмам, которые как бы стоят над человеком. Они лишают его самого важного – способности творить свою историю. Недаром Сартр любил повторять свой афоризм «ад – это другие». В 1964 году он отказался от Нобелевской премии. Сартр заявил о своем нежелании поставить под сомнение свою независимость. «Писатель не должен позволять превращать себя в институт», — говорил Сартр. По этой же причине он отказался и от Ордена Почетного Легиона. В общественно-политической жизни Сартр выступал с левых позиций, участвовал в протестах против подавления венгерского восстания 1956 года, против ввода советских войск в Прагу, против Вьетнамской войны и против вторжения американцев на Кубу. Но, с другой стороны, Сартр защищал немецких террористов из РАФ, фракции Красной Армии. А в 1968 году активно участвовал в студенческих волнениях в Париже. Был задержан, но вскоре отпущен по личному указанию Шарля де Голля. Президент при этом заявил: «Франция Вольтеров не сажает». Да и в конце жизни Сартр, как и Вольтер, тоже примирился с церковью. 21 июня 1900 года из Кронштадта на поиски земли Санникова вышла шхуна «Заря» академической русской полярной экспедиции под командованием барона Эдуарда Васильевича Толя. А гидрографом экспедиции был будущий верховный правитель России адмирал Колчак. Якутский купец Яков Санников утверждал, что в 1808-1811 годах несколько раз видел гористую землю к северу от арктических Новосибирских островов. Его словам поверили, ведь Санников был известным первопроходцем, открыл много арктических земель. В Петербурге рассказы купца о гористой земле были встречены с интересом. Многие из просвещенных вельмож даже считали, что купец видел тонкий краешек Гипербореи, легендарной северной страны, о которой писали еще в далекой древности. Например, римский ученый Плиний Старший в «Естественной истории» писал, что на крайнем севере живет счастливый народ, который называется гипербореицами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Уже в советские времена академик Алексей Федорович Трешников, исследователь Арктики и Антарктики, полагал, что части хребта Ломоносова, который является продолжением континентального шельфа России, 8 тысяч лет назад могли выходить на поверхность, а потом через 2-3 тысячелетия в результате глобальных изменений суша ушла под воду. Конечно, вновь открыть Гиперборею было заманчиво, но началась Отечественная война 1812 года. И тут уж, конечно, всем стало не до Гипербореи и прочих загадок Арктики. Барон Эдуард Толь тоже верил в землю Санникова и тайно в Гиперборею, иначе он бы не отправился в многотрудную арктическую экспедицию. Но для Толя она стала последней. Барон вместе с тремя спутниками пропал без вести в ноябре 1902 года, возвращаясь на корабль «Заря» из поездки к самому северному из Новосибирских островов. А в 1938 году советские ученые и летчики доказали, что земли Санникова не существует. Она, как и некоторые другие арктические острова, была сложена не из скал, а из вечной мерзлоты, поверх которой лежал слой занесенного с материка грунта. Потом лед растаял, и земля Санникова исчезла. Вот уж воистину призрачно все в этом мире бушующем. И есть только миг между прошлым и будущим.